Для меня это огромная привилегия открыть Слово Божье для всех нас. Я понимаю, что мы все проповедники, поэтому это важно, чтобы мы обратили наше внимание в это время на вопрос проповеди. Хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной первое послание к Коринфянам, первую главу. Апостол Павел прибыл в Коринф во время своего второго миссионерского путешествия в 51 году нашей эры, согласно книге «Деяния апостолов». Мы знаем, он пробыл там 18 месяцев. Через 3 года после того, как Павел покинул Коринф, он отправился в Ефес. Однако услышал что-то о своей возлюбленной церкви там в Коринфе. Один из известных членов этой церкви, которого звали Хлоин, он написал Павлу в Ефес и поделился этой новостью. Вы знаете, этот член церкви поделился с ним, что в церкви много разделений. Первая глава, 12 стих 1 послания Коринфянам, смотрите. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». В 1 главе 17 стихе апостол Павел представляет нам суть вопроса и проблемы, которая делила эту церковь. Речь, обратите внимание, касалась мудрости слова, премудрости слова. Проблема первого послания Коринфянам или проблема, на которую обращает внимание апостол Павел, не касалась доктрины или учения. Скорее, речь шла о стиле. Проблема в Коринфе — это не то, что было извращение Евангелия, хотя мы знаем, что они пытались не обращать внимания на главные пункты учения распятого Бога. Это было неприятно культуре. Но, вы знаете, когда апостол Павел начинает писать второе послание Коринфянам, мы узнаем, уже появились лжеучители. Но здесь, в эпоху еще первого послания Коринфянам, апостол Павел обращает внимание на основную проблему. Почему появляются эти разделения? Оказывается, не потому, что проповедовалось, а именно, как проповедовалось. Основная проблема заключается в том, что они принимали ту культуру, которая окружала их. Ряд ученых, изучая проблему Коринфа первого века, они узнали, что Коринф стал домом главной риторической школы греков, которые посвящали себя изучению музыки, мудрости, софисты их так называли. Они пытались оказать впечатление на людей стилем своей речи, стилем своих проповедей. С философской точки зрения софисты были релятивисты, то есть относились к истине как к понятию относительному. Можете себе представить, да, к чему это приводит софистов. Для софистов главное было стиль, а не содержание проповеди или обращения или лекции. И многие такие философы, как Аристотель и Платон, придерживались этого. Мы знаем, что много софистов строили так свои обращения и лекции, чтобы преследовать определенные цели. Они преследовали прагматические цели личного обогащения, личного процветания, поэтому они нарочно избирали и содержание, и форму, которая скорее будет более привлекательной к множеству народов. Чем больше людей будет приходить, тем лучше, и поэтому нужно подстраивать свое обращение, свои проповеди, свои стили. Чем больше приходит, тем больше дохода. Чем больше дохода, тем больше процветания. Поэтому главное для них было не истина, а результат. Дуэйн Лифтин в своей книге «Богословие проповеди святого апостола Павла» объясняет их приоритет следующим. Оратор определял результаты для начала своей проповеди, и потом те результаты, которые он хотел достичь, он воплощал в форме и в содержании того, с чем он обращался к народу. Все вращалось вокруг этого, его дарование, его обучение, его опыт, все вращалось вокруг того, чтобы достичь этот результат. Однако Павел, он обращался к абсолютно другому подходу, он не принимал этот подход. Для него проповедь означала, что ей нельзя манипулировать. Главное — это суть, неизменяемая и четкая. Распятый Христос, просто и ясно. Один из авторов однажды сказал, что философы того времени избирали такую риторику, которая была направлена на аудиторию и угождение ей. Коринфские верующие, они попали в руки к подобным учителям. Если вы можете красноречиво говорить в греческой культуре, вас считали образованным, культурным, принадлежащим к высокому классу, элите. У нас есть такое слово по-английски sophisticated, происходит от софистов, то есть из-за такой утонченный. Все это считал разум, культура. То есть ты был способен говорить по любому предмету на любую тему. Поэтому коринфянам нравились подобные лекторы. Когда вы читаете первую главу, вы узнаете, что были некоторые, которые вокруг Аполлоса, мы знаем Деяния, 18 глава, Аполлос был описан как красноречивый человек, и им нравилось, им говорили, нам нравится Аполлос, мы последователи его. Другим нравились, наверное, способности апостола Павла, они говорили, мы последователи Павла. Другие говорили, а мы Кифин или Петра, а другие говорили, а мы последователи Христа, как тех, кто обращались и говорили следующее. Павел говорит, вы не правы. Вы не правы, вы не можете следовать разным стилям или подходам. В первой главе апостол Павел объясняет, что Бог нарочно хотел спасти нас таким образом, чтобы уничтожить какую-то человеческую мудрость или какую-то человеческую гордость. И Господь избрал не мудрое весть, Евангелие. Он избрал не мудрые методы, такие простые, как проповедь. И он также избрал немудрых людей, то есть людей, которых можно назвать никто и ничто для тех дней. Бог решил уничтожить эту гордость для того, чтобы только хвалились Христом, а не собою. Так заканчивается первая глава. Греческий текст второй главы первого стиха начинается «И...» Я, словами, и я, апостол Павел, хотел сказать им, что когда он приходил к ним, он приходил возвещать таким образом, чтобы это доносило для них цель Божью. Он не хотел проповедовать им превосходство слова или мудрости. Успех служения в Коринфе не имело ничего общего с ним, с его подходами, с его мудростью. Это была работа Духа. И когда он начинает вторую главу, апостол Павел говорит следующее. Он предлагает нам противопоставление, контраст. Он предлагает свою философию проповеди, которая абсолютно противоположна тем софистам, или же подхода к риторике, которую избрали коринфяне. И в первых пяти стихах второй главы первого послания Коринфянам апостол Павел предлагает нашему вниманию самое ясное объяснение его собственной философии проповеди, которую мы находим в его посланиях. Давайте откроем вместе 1 Коринфянам 2 глава. И прочитаем. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Тема апостола Павла в этих стихах очень ясна, очень прямолинейна. Проповедь, которая превозносит Бога, она всегда должна основываться на демонстрации Духа Святого и Его силы. Вопрос ко всем нам. Каким образом же это происходит? Все мы желаем этого, как проповедники, не правда ли? Обратите внимание, здесь апостол Павел объясняет для нас то посвящение, которое он сделал в своем служении проповеди, которое позволило ему полагаться абсолютно и всецело на силу Духа Святого, а не на свою личность, не на свою силу, не на свои дарования или какие-то человеческие методы. И когда он открывает свои личные посвящения, посмотрите, апостол Павел учит нас тем посвящением, которое мы должны сделать в своем служении, если хотим проповедовать так, которое демонстрирует всегда присутствие Духа и силу Духа. Первое посвящение мы должны сделать для себя, это сосредоточиться на божественной вести, а не на своей славе. Сосредоточиться на божественной вести, а не на своей славе. Посмотрите второй стих. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Кстати, греческое слово «превосходство» из первого стиха — это глагол, означает «стоять», «выделяться», «возвышаться», то есть «превосходить». Апостол Павел не пришел в Коринф для того, чтобы показать свою мудрость, для того, чтобы показать свое красноречие и быть лучше других ораторов. Апостол Павел специально не хотел проповедовать таким образом, чтобы показаться в превосходстве слова, чтобы как-то выделиться на фоне других. 2 Коринфянам 4 глава, 5 стих. Он говорит, мы не проповедуем себя, но Христа Иисуса Господа нашего. Братья, это то отношение, которое мы должны культивировать в себе. Если мы хотим демонстрировать силу Духа Святого, мы должны так проповедовать. Джеймс Денни, шотландский пастор, понимал это. И для того, чтобы ему помнить это, он повесил в рамочке следующие слова в своей церкви. «Никто из людей не может свидетельствовать о Христе и о себе одновременно». Никто из людей не сможет оказать впечатление о том, что он мудрый, и одновременно рассказать другим, что Христос способен спасать других. Апостол Павел абсолютно отказался пропагандировать себя, свою мудрость в своей речи, в своей форме, в своем стиле или же в своей мудрости. Друзья мои, это очень важно. Он не хотел преподносить свою мудрость. Апостол Павел использовал те же термины, тех ораторов, которые любили это. И он говорил, то, что преследуют другие ораторы, я не преследую. Я не пришел сюда для того, чтобы превознести себя, для того, чтобы показать, насколько я лучше, для того, чтобы выделить себя каким-то образом. Вместо этого я сосредоточить хочу свое внимание на Боге, на Его вести. Я пришел сюда, чтобы проповедовать вам свидетельство о Божье, возвещать свидетельство Божье. Друзья мои, это свидетельство в оригинале означает авторитетное, официальное провозглашение. Братья, нас не приглашают поделиться словом, нас не приглашают подискутировать о слове, нас не приглашают беседовать о слове. Мы призваны провозглашать, свидетельствовать Слово Божье на основании авторитета. Не нашего личного авторитета, но авторитета Божьего. Что же нам необходимо провозглашать или о чем возвещать? Павел говорит, свидетельство Божье. Подобно апостолу Павлу, мы должны авторитетно провозглашать свидетельство самого Бога и проповедовать о Сыне. Его, обратите внимание, второй стих. В чем суть этого свидетельства? Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Некоторые думают, что апостол Павел здесь провозглашает изменения в своем подходе. Говорят, что когда он был в Афинах, он больше занимался философией в своих проповедях. И когда он понял, что это не работает, потому что не было результата в Афинах, ему нужно избрать другую тактику. И когда он возвращается сюда, в Коринф, пишет и начинает проповедовать друг им ничего, кроме Христа. Друзья мои, нет никаких свидетельств в Деянии 17 главе, что апостол Павел расстроился в своем служении там. Он проповедовал Христа и притом распятого. Это всегда была его весть. С первого дня служения, когда он встретился по пути в Дамас со своим Спасителем, когда он написал первое свое послание, которое стало частью Нового Завета, церкви в Галатии, в 3 главе, 1 стихе, он говорит им, что «когда я был у вас, я перед вашими глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Что же это значит проповедовать только о Христе и притом распятом? Друзья мои, это не значит, что все, о чем Павел говорил, это касалось Иисуса и Христа. Деяния, 18 глава, 11 стих. Мы знаем, что он в Коринфе был годы 6 месяцев, где проповедовал Слово Божье, Ветхий Завет, то, что у них было. Конечно же, его служение в Коринфе было похоже тому, которое он нес в Ефесе. Помните Деяния 20:17, где он говорил 27, что я проповедовал вам всю волю Божью. Это также не значит, что мы должны только проповедовать простые проповеди Евангелия каждую неделю. Если мы будем делать это, значит, мы не поняли цель общего богослужения и поклонения, и наши овцы в паствах, они будут страдать от голода. Но то, что Павел действительно имеет в виду, означает, что все, что мы проповедуем, должно, в конце концов, быть основанным и укорененным в истине, которая заключается в том, что Иисус – Мессия, и в истине заместительной смерти. Павел проповедовал о Христе как центре своего служения и проповеди. 20 лет тому назад мне поставили диагноз глаукома. И вы знаете, время от времени проверяют у меня зрение. Я не знаю, вы когда-нибудь встречались с такими анализами, которые делают в таком случае? И вы знаете, когда делают вам тест или берут анализы, вам нужно сфокусировать свое внимание на лазерной точке по центру. И когда вы видите эту красную точку во время этого анализа, вы видите какие-то другие точки света. И когда это происходит, они появляются, нужно нажимать точку. Вы знаете, я регулярно прохожу этот анализ, но он мне очень не нравится. Он меня немного напрягает. Знаете, я смотрю на этот красный свет, и когда я больше не вижу ничего, я думаю, может быть, я что-то не заметил. И поэтому я начинаю нажимать кнопку, ну, знаете, на всякий случай. Я не хочу провалить этот анализ, как-то напрягает меня это. Друзья мои, когда... И даже если на секунду вы перестаете смотреть на эту точку, электроника реагирует на это. И она дает знать, смотри обратно туда. Вы только должны смотреть на другие отвлекающие вас вещи своим боковым зрением, но никогда не убирать свой взор с центра. То же самое Павел говорит, о чем бы он ни проповедовал, что бы мы ни проповедовали, мы должны всегда помнить о фокусе нашего внимания. Это Христос и крест Христов. Друзья мои, это не значит, что мы должны извращать тексты или придавать им какие-то духовные значения, но ведь главная тема Священного Писания, братья, мы все понимаем, что Бог искупает свой народ при помощи своего Сына, через своего Сына, для своего Сына, во имя своей славы. И о чем бы ни говорил текст, тем или иным образом он развивает эту основную тему. Наша ответственность, которая лежит на нас, служители Нового Завета, показать людям, как достичь этого спасения. Спирджин часто рассказывал своим студентам историю о молодом проповеднике, который проповедовал, и рядом находился более старший проповедник. И молодой подошел и сказал, ну что вы думаете о моей проповеди? И этот пастор в годах сказал, это была очень слабенькая проповедь. А молодой брат сказал, а почему? Я так много готовился, я изучал текст. А может быть, мое объяснение было плохое, а может быть, какие-то аргументы были слабенькими, вот иллюстрации были не ахти. Но старший пастор сказал, нет, все это было правильно, но слабоватая проповедь. Он уже расстроенный, молодой проповедник сказал, ну скажи же, почему? И старший проповедник сказал, в этой проповеди не было Христа. Молодой проповедник сказал, Христос был не было в тексте, но надо же проповедовать текст. Поэтому старший проповедник сказал, не знаешь ли ты, молодой человек, что в каждом городке, в каждом селении есть дорога, которая ведет в Лондон. Он говорил о Англии. Поэтому точно так же в тексте Писания обязательно, в каждый текст имеет этот путь и дорогу ко Христу. Поэтому, когда изучаешь текст, найди эту дорогу, которая обязательно приведет ко Христу. Каждая проповедь, в конце концов, должна быть основана, укоренена в Христе и притом распятом. Павел очень кратко сказал, я проповедую Христа и притом распятого. Не только исторический факт распятия и воскресения, но также значение, которое стояло за его смертью, основа искупления. На протяжении всех своих посланий апостол Павел объясняет суть этой смерти. Когда он делает это, он использует очень важные богословские термины, такие концепции, как замещение. Христос умер... невинный умер вместо виновных. Мы знаем вменение как доктрина. Бог вменяет праведность Христа нам, но вменяет Христу нашу греховность. Он также говорит о умилостивлении. Когда он находился те 6 часов на кресте, Иисус Христос удовлетворил безграничный гнев Божий по отношению к греху ради каждого, кто уверует. Оправдание. Мы провозглашены праведными на основании праведности Христа, чуждой нам, но принятой по вере. Вот что преподавал апостол Павел. И для него не имело значения, как кто-то мог сказать, это не было, его учение не было подобно преподаванию морали. Нет. В центре его проповеди был Иисус Христос, исторический факт, а также природа или суть и результаты его смерти. Апостол Павел не пытался найти контекст для Евангелия, он всегда видел его. Более того, в Коринфе он проповедовал то, что шло вразрез с тем, что считали в культуре. Это считали безумием, это считали чем-то глупым и непонятным. Друзья мои, сегодня мы видим, как протестантские церкви также теряют свой фокус, концентрацию. Сегодня все то, что должно быть только в нашем боковом зрении, сегодня занимает почему-то центр. Апостол Павел желает, чтобы мы понимали, что центр нашей проповеди должна быть личность Иисуса Христа и доктрина искупления. Что это значит в практической плоскости? Это значит, что нам не нужно избирать следующую серию проповедей, которые будут привлекать внимание многих людей. Апостол Павел не сосредотачивал внимание, как построить лучшее взаимоотношение, как иметь лучшую коммуникацию, или как пастор в нашем городе недавно проповедовал, как на протяжении 7 дней иметь лучшие половые отношения. Друзья мои, нам надо проповедовать Писание. И когда мы проповедуем Писание, мы проповедуем, никогда не убирая фокус. Центр нашей проповеди – это Иисус Христос, Его смерть и искупление. Проповедуя Христа, и притом распятого, как центр нашей проповеди, это определит границы нашего общения. Истина Евангелия должна быть более важной для нас, чем иметь какие-то общения или же какие-то корпоративные встречи, даже если это важный вопрос, такие как аборты или сохранение брака или социальная справедливость. Мы должны более переживать о защите Евангелия, а не защите нашей планеты. Мы должны иметь больше страсти защищать искупление, а не окружающую среду. Мы не должны позволять ничему становиться более важным, чем Христу и Его искуплению. Ни наша личная слава, ни какие-то непонятные проекты или второстепенные доктрины, или программы, или социальные какие-то вещи, или политика, или еще что-то. Ничего абсолютно. Д.А. Карсон был прав, когда сказал следующее. Всегда, когда мы теряем центр в нашем служении, мы очень близко подойдем к идолопоклонству. Если мы забудем свой центр, мы впадем в идолопоклонство, друзья мои. Если наша проповедь будет демонстрировать Божью силу, силу Божьего Духа, тогда первое нам нужно сосредоточить внимание на Божьей вести, а не на личной славе. Если второе посвящение, которое крайне необходимо сделать. Второе. Полагайтесь на божественную благодать, а не на личные способности. Полагайтесь на божественную благодать, а не на личную способность. Павел знал, что происходит, поэтому сейчас он переходит от содержания своей проповеди к содержанию своего сердца. Третий стих второй главы. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Можно двойственно понимать этот стих. Первое, возможно, Павел ссылается на какие-то свои физические обстоятельства. Вполне возможно, что он был физически слаб, когда прибыл в Коринф. Почему? Потому что был болен. Мы знаем, что он не был очень крепким с физической точки зрения. Возможно, он боялся за свою безопасность, когда прибыл в Коринф. Почитайте Деяния 18 главу. Можно понять, были причины бояться даже за свое благосостояние. Вполне возможно, что в третьем стихе Павел описывает свою физическую слабость и страх перед теми обстоятельствами, с которыми столкнется в Коринфе. Однако в контексте, я думаю, лучше видеть, как апостол Павел снова противопоставляет себя и свое отношение тех так называемых софистов, как мы их назвали. Поэтому второе, скорее всего, Павел ссылается не на свое физическое состояние, но ссылается и намекает на свое отношение по отношению к проповеди. Он говорит, я был с вами в немощи и в страхе, и в трепете, в великом трепете. В послании к Ефесянам 6 главе 5 стихе он употребляет снова эти два стиха. «Рабы, помните, повинуйтесь господам своим, Ефесянам 6, 5, в простоте сердца вашего, со страхом и трепетом». Друзья мои, это такое переживание сделать все правильно. В 1 Коринфянам, во 2 главе, апостол Павел говорит, «Я так подходил к вопросу проповеди». Апостол Павел не боялся личной опасности. Это не то, что приводило его в притрепет. Это тяжесть той ответственности, которая лежала на его плечах в служении проповеди. Гордон Фи однажды сказал такое впечатление, что Павел просто был, вы знаете, преисполнен тяжестью того служения, которое было на нем. Павел знал прекрасно свою слабость и неспособность. Он ощущал это глубокое чувство собственной неадекватности в исполнении этого служения. Внутри он ощущал этот страх и трепет перед той ответственностью, когда всякий раз выходил за кафедру, когда стоял перед людьми и объяснял истину Божественного Слова. Он переживал этот страх, трепет от этой ответственности. Друзья мои, между прочим, апостол Павел объясняет до той степени, что когда пришел в Коринф, он проповедовал, до этого момента уже 20 лет проповедовал Евангелие, но пришел сюда и снова говорит в страхе и в великом трепете. Знаете, что, на что необходимо обратить внимание? Друзья мои, апостол Павел представлял собой отношение абсолютной противоположности тех лекторов, которые нравились коринфянам. Вы знаете, отличительная черта софистов – это была абсолютная самодостаточность и самомнение о себе. Самоуверенность, надменность. Эффективный оратор всегда отличался таким отношением. Один из древних авторов описал так отношение софистов. Они появлялись перед своей аудиторией как те, которые выходили для того, чтобы обрести славу для себя и были абсолютно уверены в том, что они не способны на ошибку. Апостол Павел чувствовал себя абсолютно неспособным, абсолютно недостойным провозглашать свидетельство Божье. Смотрите, он возвращается к этой теме снова и снова. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 15 глава, 10 стих. 15 глава, 10 стих. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всяких потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Апостол Павел говорит, то, что я был эффективен, не касалось абсолютно меня. Он возвращается к этой теме во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, где он говорит, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. В результате этого 16 стих для одних запах смертоносный на смерть в некоторых случаях, а для других запах живительный на жизнь. И посмотрите, как он заканчивает стих 16. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, стих 17, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. 4 стих 3 главы. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, стих 5, как бы от себя, но способность наша от Бога, который дал нам способность быть служителями. Он дал нам эту способность. Подобно апостолу Павлу, мы абсолютно должны признать, мы абсолютно неадекватны выполнить то служение, к которому Он призвал нас, и единственная надежда наша в Его благодати. Лютер понимал это прекрасно. Более того, есть интересный эпизод из его жизни. В мае 1532 года Мартин Лютер пытался ободрить своего друга Лютербаха, который только был призван к тому, чтобы стать пастором церкви-дворца в Виттенберге. И для того, чтобы ободрить его, Лютер объяснил ему что-то из личного опыта. Послушайте, что он сказал, я процитирую для вас. «О, как я боялся кафедры!» Он вспоминает свое служение с самого начала. «О, как я боялся кафедры!» Я пытался выразить более чем 15 аргументов догору ступицу. И после этого я отказывался от этого служения. Но после этого я пытался сказать, доктор Стаупиц, я не смогу жить дальше, если вы будете заставлять меня проповедовать. А он ответил, ну, ты знаешь, если ты не сможешь жить, Богу нужны мудрецы на небесах. Другими словами, Лютер понимал свою абсолютную неадекватность, свою неспособность. Апостол Павел подходил к кафедре с таким же ощущением страха, с таким же ощущением смирения. Вопрос ко всем нам, имеем ли мы такое же отношение, когда проповедуем. Если мы будем честными с собою, Мы все имеем это искушение полагать, что мы можем проповедовать Слово Божье своей способностью, что мы обладаем достаточными инструментами, достаточными способностями понимать Библию во всей ее глубине и богатстве. Мы даже научились убеждать себя, что мы каким-то образом можем это слово, которое сами поняли, и можем заставить людей понять его точно так же, как мы понимаем, и реагировать соответственно, и изменять жизни людей. Вы знаете, когда эта мысль появляется у нас, нам необходимо каяться, раскаиваться в прахе и пепле. Жан Кальви написал однажды: «Те, кто постоянно напоминают себе, что слово, проповедь Слова Божьего – это простая задача, это те люди, которые не знают ничего ни о себе, ни о той задаче, которая перед ними». Самоуверенность, она смертоносна в проповеди Евангелия. Помню историю об одном проповеднике, который всегда выходил за кафедру с огромной самоуверенностью. И когда он заканчивал, то было ясно, что проповедь была не ахти. Я думаю, знаете, о чем идет речь. Ему было очень трудно. Один из старших братьев церкви подошли к нему и сказали: «Когда ты выходишь за кафедру, если бы ты зашел за кафедру так, как ты ее покинул, понимая, что полный провал, то ты бы покинул ее так, как ты вышел за нее с такой самоуверенностью». Вы понимаете суть? Наша уверенность не должна основываться на нас, на нашей личности, на наших способностях. Мы не должны заменять этим очень важную, четкую экзегетику. Мы не должны выходить для того, чтобы развлекать людей, чтобы они улыбались и хвалили нас. Когда мы полагаемся на наши способности, понимание наших оригинальных языков, наш интеллект или наш опыт, наше образование, друзья мои, мы должны проповедовать так, чтобы это демонстрировало силу Духа Святого, а для этого необходимо полагаться только на Божью благодать, а не на наши собственные способности. Мы должны оставить всякие остатки самоуверенности. И подобно Павлу, мы должны культивировать в себе истинное понимание своей слабости, своей неадекватности. Мы должны подходить к служению Слова Божьего со страхом и трепетом. Абсолютно понимать и переживать, и волноваться. Почему? Потому что наш Господь следит за нами. Почему же? Потому что когда мы слабы, Бог демонстрирует свою силу через нас, потому что только тогда Ему несется вся слава. Как апостол Павел сказал 2 Коринфянам 4 глава 7 стих: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываем Богу, а не нам». Если мы хотим проповедовать, демонстрируя Духа Святого и Его силу, мы должны сделать то же посвящение, которое сделал апостол Павел. Первое, помните, сосредоточиться на божественной вести, а не на личной славе. Второе, полагаться на божественную благодать, а не на нашу личную способность. Также есть третье посвящение, которое необходимо сделать. Записано оно в 4 стихе. Мы должны полагаться на силу Духа Святого, а не на какие-то человеческие методы или способы. Мы должны полагаться на силу Духа, а не на какие-то человеческие методы или подходы. Стих 4. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Апостол Павел специально строил так свою проповедь, служение проповеди, чтобы сила его убеждения полагалась не на его личности или на его форме, или методе, или преподнесении изложения проповеди. Посмотрите, что он в 4 стихе говорит: «И слово мое», буквально «мой логос», речь идет о содержание его проповеди, и проповедь, то есть керигма, форма, и содержание, и форма, и стиль, которым он преподавал эту весть. Вполне возможно также, что апостол Павел специально употребляет эти два слова «логос» и «керигма» для того, чтобы показать два слова, которые вместе одну и ту же идею. Например, «страшно устал», «страшно» и «устал». Одна и та же идея. Другими словами, он говорит: ничего в моей проповеди, ни в ее содержании, ни в форме, ни в методе изложения не было это в убедительных словах человеческой мудрости. Если бы вы находились в Коринфе первого века и услышали такие слова, вы были бы шокированы. Почему? Да потому что софисты в Коринфе считали, что это главная цель — использовать мудрость человеческую, использовать способности доносить истину. Они считали, это главное. Но посмотрите, что Павел говорит. Он говорит, что это было в явлении Духа и силы.
греческое слово «явление духа».
Слово употребляется только здесь. В греческой риторике это был технический термин, который использовался как улики, свидетельства, доказательства. Апостол Павел говорит, что доказательство моей проповеди — это не была моя власть или же способность доносить это или убеждать людей, но это было явление духа и силы через мою проповедь, через мою весть, которую я проповедовал. Смотрите, что Павел хочет, чтобы мы с вами понимали. Убеждающий фактор в нашей проповеди — это не наши способности убеждать людей. Это не основывается на красоте и изощренности наших аргументов или проповеди, или структуре, или форме. Это не основывается на силе наших ораторских способностей. Всегда должно основываться на явлении Божьего Духа и силы. Настоящая сила не сосредоточена на проповеднике, не на презентации, но в работе Духа Божия. Братья, я думаю, как часто мы с вами хотим использовать некоторые технологии или подходы риторики первого века? Есть такие искушения и сегодня. Есть искушение заменить что-то важное какими-то другими подходами, техникой, способами, стилями. Друзья мои, нам нужно исследовать свои души. Нужно задавать себе вопросы. Братья, честно, давайте зададим себе вопрос. На что у нас сейчас самое большое искушение полагаться? На какие человеческие методы или подходы? Что, по нашему убеждению, убеждает и изменяет людей? Может быть, наша уверенность основывается на стиле нашего изложения. Я вырос в церквях, где пасторы в Алабаме были абсолютно уверены в том стиле, который избирали. Он говорит, Стив туда приехал после того, как я был. Они полагали, что если вы будете очень энергичным, если вы будете использовать методы правильного изложения, если вы будете заканчивать служение эмоциональной историей, используя другие техники, все будет нормально. Друзья мои, сегодня об этом забыли тоже, между прочим. Вы знаете, что самое знаменитое сейчас? Быть более тихими, быть очень искренними, чтобы проповедь походила больше как беседа, разговор. Но истина заключается в том, что стиль нашей коммуникации должно быть естественным изображением того, кем мы с вами являемся. Но независимо от того, каким стилем обладаете вы или я, мы не можем даже на мгновение полагать, что это является ключ. В этом сила. Другие пытаются полагаться на какие-то визуальные приемы, какие-то драматические приемы, может быть, свет, может быть, презентации, может быть, музыка, может быть, громкость. Они создают какую-то атмосферу, они полагаются на атмосферу, они думают, что в этой атмосфере люди смогут изменяться. Многие из нас, большинство из нас, посвящают свою жизнь библейской экспозиции. Но, к сожалению, мы также можем неправильно полагаться в каких-то человеческих приемах. Иногда мы думаем, что проповедь зависит от многих часов изучения, от очень правильной экзегетики, синтаксического анализа, гомилетических способностях наших, использования правильных существительных в множественном числе, или правильные пункты плана, или наша страсть в изложении проповеди. Как Ллойд Джонс однажды сказал, мы можем очень просто стать лекторами вместо проповедников. Хенри Уорд Бичер назвал проповеди, которые предназначены для того, чтобы показать свои способности, он назвал это проповеди Навуходоносора. «Не это ли великий Вавилон, помните, который я построил?» — сказал Навуходоносор. Бичер продолжает и говорит: Как бы Бог относился к таким проповедникам? Наверное, Он бы также смирил их до уровня травы. Подобно так Он, как поступил с Навуходоносором, когда смирил его. Друзья мои, мы должны готовиться к проповеди. Бог никогда не благословляет ленность. Но если наша уверенность в убеждении людей где угодно, кроме силы Духа Святого, никогда не будет в нашей проповеди силы. Почему? Потому что Бог никогда не будет разделять свою славу с нами. Спёрджин глубоко понимал нужду в том, чтобы полагаться абсолютно только на силу Духа Святого. Я думаю, вы все слышали историю, когда он поднимался в Metropolitan Tabernacle, где он проповедовал. Там было 15 ступенек. И когда он каждую ступеньку поднимался за эту кафедру, он говорил: «Я верю в Духа Святого! Я верю в Духа Святого! Я верю в Духа Святого!» Итак, что же такое проповедь, которая демонстрирует Духа и Его силу? Я понимаю, что многие братья в истории церкви, кого мы уважаем, думали, что проповедь в силе Духа Святого — это какой-то особый опыт переживания. Они говорят о особенном каком-то помазании для проповеди. Я согласен, что Писание говорит нам о двух видах исполнения Духом Святым в Новом Завете. Два разных греческих подхода в лексике к этому вопросу. Первый подход, который описывает состояние души. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что мы должны исполняться Духом, Словом Божьим. Другая группа греческой терминологии, объясняющая исполнение Духом Святым, это особое божественное наделение силой для исполнения конкретной задачи. Я думаю, что очень часто люди путают, понимая этот текст. Друзья мои, они ждут какое-то особое исполнение, особое переживание, но в контексте ясно, что это не то, о чем говорит апостол Павел. Почему? Потому что как только он говорит о проповеди, в явлении Духа и силы, он тут же начинает говорить о слове. Посмотрите, с этого момента и до конца второй главы исходит из 4 стиха. И во всей этой главе дальше апостол Павел объясняет, что Дух Святой являет слово, силу Божью, даже в тех словах, которые он избирает, и потом он просвещает нас к пониманию Слова Божьего, чтобы мы поняли его. Когда мы видим во всем богатстве, во всей красоте Слова Божьего, основная мысль, которую пытается донести для нас апостол Павел, что сила Духа Святого демонстрируется через Слово. Дух всегда говорит через Слово и в своем Слове. Вот что говорит апостол Павел, когда говорит в первом послании к Фессалоникийцам, 1 главе, 5 стихе, он говорит, что наше Евангелие, благовествование пришло не только в Слове, но и в силе, и в Святом Духе. Другими словами, Дух Святой демонстрировал свою силу через слово Евангелия, которое проповедовалось апостолом Павлом. Таким образом, вы и я, мы можем проповедовать, демонстрируя силу Духа Святого. Не когда мы ищем какого-то переживания особенного, но когда мы используем то дарование, которое Дух дал нам, чтобы проповедовать истину, которую Он открыл в Своем Слове, которое вдохновил. И для того, чтобы исполнить это, мы должны абсолютно полагаться только на Него. И тогда Дух Святой будет брать это слово, которое проповедуется нами, и будет делать с ним то, что ни вы, ни я никогда не сможем сделать. Он будет просвещать разум и тех, кто слышит нас, чтобы оно оживало в них, чтобы они понимали его богатство, чтобы они понимали его глубину, и оно меняло их разум, их сердца. Вот что значит говорить, демонстрируя силу Духа. Жан Кальвин, когда комментировал этот текст, он говорит, и я абсолютно согласен с ним в этом, что когда служитель исполняет свое служение верно, когда он говорит только то, что Бог вложил в его уста, то есть Божье Слово, тогда внутренняя сила Духа Святого соединяется с его внешним гласом. Друзья мои, нам необходимо понимать, что сила не в нас. Это не какой-то опыт или переживание, что происходит с нами. Это, конечно же, не основывается в каких-то человеческих методах и подходах. Сила в Слове, которое получает энергию через Духа Святого, который трудится в нас. Друзья мои, в первых главах первого послания к Коринфянам Павел говорит, что у Бога есть особый план, вечный план, чтобы спасать грешников. И он создал таким образом исполнение этого плана и замысла, чтобы никто из людей не смог бы гордиться и хвалиться этим. Бог избрал проповедь, которая уничтожает человеческую мудрость. Бог избрал метод, публичное провозглашение, проповедь с тем авторитетом, который бы уничтожал человеческую мудрость в любом веке. Друзья мои, Господь избрал и способ, и весть, и метод проповеди. И сделал это таким образом. Вы готовы для того, чтобы только Он имел всю славу? Поэтому, когда мы с вами меняем главное ударение вести, когда мы уходим от Христа, Христа распятого при том, когда мы не превозносим Господа, когда мы даже пытаемся изменить форму или метод изложения, страшные вещи могут произойти. Обратите внимание, что он говорит 1 глава 17 стих. Когда мы пытаемся проповедовать со своей мудростью, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Когда мы проповедуем свою мудрость, мы упраздняем крест Христа. Посмотрите, 30 и 31 стихи этой же главы. Если мы пытаемся что-то изменить, тогда мы обкрадываем самого Бога. Обратите внимание, 2 глава, 5 стих. Какой страшный результат может произойти, если мы неправильно подходим к этому служению? Пятый стих. Причина. Почему его проповедь была не в словах человеческой мудрости? Почему? Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Согласно этому стиху, когда мы с вами изменяем подход, когда мы с вами изменяем призыв к проповеди, и когда мы играемся, если можно так выразиться, с вестью, мы уже полагаемся на свою мудрость, а не на Божью мудрость, на свою силу, а не на Божью. Когда мы превозносим себя, а не весть Божью, когда мы полагаемся на наши собственные способности, а не на Божью благодать, когда мы полагаемся и доверяемся человеческим способам и подходам, они используем Слово Божье, и только Слово Божье. Мы основываем веру людей на себе, а не на божественном Слове. На нашей мудрости, а не на божественной мудрости. На нашей мудрости, а не на божественной. Гордон Фи, когда комментирует этот текст, говорит следующее. Он говорит, то, что Павел говорит, нужно услышать для нас снова и по-новому. То, что он отвергает, это не просто проповедь, даже не убедительную проповедь, а скорее настоящую опасность во всех проповедей – это самоуверенность. Самоуверенность, и когда мы полагаемся только на себя, опасность всегда лежит в том, когда мы позволяем форме и содержанию занять место самого главного и центрального, чтобы Евангелие провозглашалось человеческой слабости и немощи, но сопровождалось силой Духа Святого. Друзья мои, это необходимость в истинной христианской проповеди. Братья, мы живем в культуре, которая абсолютно идентична Коринфу. И мы сталкиваемся с теми же решениями, которые необходимо делать было апостолу Павлу тогда, когда он впервые прибыл в Коринф. Пусть Господь поможет нам, служа в этой культуре, в этих условиях, чтобы мы сосредотачивали наше внимание, друзья мои, первое, на божественной вести. Проповедовать о Его Сыне, о Его искуплении, а не нашей личной славе. Второе, чтобы мы полагались на Его благодать, а не на нашу личную способность. И чтобы мы доверялись только силе Духа Святого, а не каким-то человеческим методом, способом, что-то человеческое, что предлагается все. Почему? Потому что если мы будем поступать так, согласно апостолу Павлу, Духу Святому, наша проповедь будет всегда в явлении Духа и силы. Давайте помолимся вместе. Отче наш, прости нам. Прости нам, как тем, кто обращается за Словом Твоим каждую неделю. И когда мы учим или проповедуем, основываясь на самоуверенности, собственной способности, когда мы доверяемся чему угодно, кроме Духа Твоего Святого, мы каемся в этом и просим через этот текст Священного Писания, обнови в нас, напомни снова, как нам изменить свой подход к проповеди. Никто из нас, Господи, не может себя даже сравнить с апостолом Павлом. Однако Павел понял, насколько он был неадекватным в этом. Дай нам признать свою слабость, свою хрупкость, свою немощь, переживания, трудности. И, Отче, дай нам понять, что когда мы признаем свою немощь и неадекватность, и неспособность, и недостаточность, мы открываем себя полностью в работе Духа Твоего Святого и Его Слову, когда мы проповедуем. Отче, я прошу, используй нас, всех нас, для того, чтобы созидать церковь, чтобы мы видели людей, приходящих к вере во Христа, чтобы мы видели, как созидается церковь Твоя. Молимся, чтобы Ты сделал этот труд, демонстрируя силу Духа Святого и Его силу и власть. Аминь.